Дорогие братья и сестры, желание моего сердца сегодня поделиться с вами Словом Божьим, записанное в Евангелии от Иоанна, 13 глава. Мы читаем с 1 стиха по 5 стихи. Иоанна, 13 глава. «Пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан». Аминь. Пожалуйста, присядьте. Мы, наверное, не так часто слышим или проповедуем на эту тему, на тему омовения Иисуса Христа учеников водой. И вот сегодня мы Божьей помощью хотим немножко остановить наше внимание. Это происходило в горнице, где совершалась ветхозаветная Пасха, и где Иисус Христос установил и новозаветную заповедь – хлебопреломление. И вот Господь, мы знаем, другие евангелисты об этом пишут, Иоанн об этом не упоминает, но мы знаем, что Иисус послал двух учеников, Петра и Иоанна, в город, чтобы они приготовили Пасху. Их заключалась работа, вот приготовление в том, чтобы в храме заколоть пасхального агнца, он должен быть испечен на огне, приготовить горькие травы, состав из пяти этих горьких трав, такой как соус, и пресные хлебы, без квасного. И вот Христос говорит, что когда вы войдете в город, то встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним. И куда он пойдет, и вы туда идите. И спросите у него, где горница, в которой бы совершил Христос Пасху с учениками своими. И он покажет вам горницу, большую, светлую, устланную. И там приготовьте мне. И ученики пришли в город, и тотчас видят человека, несущего кувшин воды, последовали за ним и сказали все те слова, которые сказал им Иисус, и он показал им эту горницу. Можно представить, горница – это на втором этаже. Большая комната, устланная, значит, коврами, чисто. Там на востоке были такие маленькие столики. Когда я был в Южной Корее, то мы там тоже кушали за такими столиками. Они где-то сантиметров 20-25 от пола. И за этими столами в основном на подушках возлежали и кушали за этими столами. Так было принято и в Израиле. И мы видим, что Пасха тоже так совершалась. И там возлег с 12 учениками. Они как бы на эту подушку облокачивались и так сидели. И вот что мы видим. Когда настало время, Иисус приходит со своими учениками. Но по обычаю того времени на Востоке, когда люди приходили или входили в дом, они свою обувь, а обувь была в основном, это такие сандалии, они оставляли там за дверями, а босиком входили в помещение. Но вот в помещении есть такое место, где их встречал хозяин, и предлагал им воду, или же слуги или рабы умывали ноги этим гостям, и они уже с чистыми ногами могли проходить в дом. Я прочитаю для напоминания два места из книги «Бытие», когда три ангела посетили Авраама, 18 глава «Бытие». «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». Вот здесь это гостеприимство. Это не закон, тогда еще и в законе этого не написано, но гостеприимство. Так было принято, встречать так гостей. И он не знал, что это ангелы, это были три мужа. И он говорит им о том, что и принесут немного воды, и омоют ноги ваши. Значит, у него были слуги у Авраама, которые сделают это, омоют ноги этим людям. Но вот смотрите, когда эти ангелы, ну их уже не трое, а двое, они пошли в Содом к Лоту. Опять мы видим гостеприимство Лота, 19 глава с 1 стиха. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал: „Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру, и пойдите в путь свой“. Но они сказали: „Нет, мы ночуем на улице“. Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели». Здесь Лот тоже предоставил воду, но не сказано, что здесь кто-то им умывал ноги. И он говорит им: «И умойте ноги». Он им дал воду, а они сами должны умыть эти ноги свои. Так что или рабы это делали, или слуги, или сами гости, но вода должна быть в доме для того, чтобы омыть ноги. И вы знаете, в Новом Завете, когда фарисей Симон пригласил его в дом свой, ну, чтобы угостить его, и вот когда там вошла в дом грешница, и она пала к ногам Иисуса и плакала, и омывала ноги слезами своими, и утирала волосами своими, то этот Симон, наблюдая это, сам себе говорил: «Это не пророк». Если бы он был пророк, то он знал бы, какая женщина прикасается к нему, ибо она была грешница. А Иисус, зная эти мысли, сказал ему: «Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами своими омывала ноги мои и отирала волосами своими. Ты воды мне не дал». Значит, здесь Христос не обвиняет его: «Почему твои слуги не омыли нам ноги?» А просто: «Ты дал бы воды, мы сами бы это сделали». Но он не посчитал это нужным. Есть одно очень место, братья и сестры, прекрасное место об одной женщине. Что особенно женщин красит или придает ей красоту? Внешность – это понятно, но она бывает обманчива. А внутренняя красота, кроткого и смиренного духа – вот что самое драгоценное пред Богом. Но это не только женщин, но и мужчин, но особенно женщина, она как-то особенно касается. Она приобретает такую женственность, когда она кроткая и смиренная. Так вот, в Библии есть много таких примеров, но мы возьмем один. Это первая книга Царств, 25 глава. Прочитаем два стиха, с 40 по 42 стихи. получается, 3 стиха. «И пришли слуги Давидовы к Авигее на Кармил, и сказали ей так: Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену». Ну, а муж Навал, он умер, она осталась вдова. Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкою». Не леди номер один, а служанкой, не царицею, а служанкою. Она согласна быть. Дальше. И какое служение она хотела иметь в доме Давида? «Чтобы омывать ноги, чтобы омывать ноги слуг господина моего». Так Давид берет тебя не служанкою, служанок у него есть. Он берет тебя как жену. Она, смиряя себя, она готова быть служанкою и омывать ноги тем слугам, у которого, у господина. Вот какое смирение. «И собралась Авигея поспешно и села на осла, и 5 служанок сопровождали ее, и пошла она за послами Давида и сделалась его женою». Иисус говорит: «Ибо я кроток и смирен сердцем. Научитесь от меня, и найдете покой душам вашим». Это слова, которые относятся всем людям, тем более детям Божьим. Научитесь от меня, чтобы мы были вот такими смиренными, как Иисус, и были его последователями, такими, как Иисус, чтобы люди, видя нас, они могли определить, что это ученики Иисуса Христа. Но вот что случилось. Когда они пришли в горницу, ученики, а там такие ковры, ну, свои там сандалии они оставили, а ноги, они запачканы, если не в грязи, то в пыли, но все равно они же ходили по улице. Это же такое великое событие, это Пасха. Это вспоминая то, как Бог вывел народ свой из Египта. Они совершали вот эту вечерю. Это же праздник, это же заповедь Господня. И что произошло с учениками вот в этой горнице? Как они готовились к этой Пасхе? Почитаем Евангелие от Луки, 22 глава, с 24 стиха. «Был же спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий». Хорошо, когда царь или там правитель, он скромный, да? Его народ поддерживает, и он понимает, он не возвеличивается. Но цари, в основном, у них другой метод управления. Но Господь говорит здесь ученикам своим, что между вами не должно быть так. Но кто хочет быть большим, будь меньшим. У них этот вопрос и раньше возникал. Они рассуждали между собой, кто из них больше. Тогда Христос поставил ребенка перед ними, сказал: «Если не умолитесь, как это дитя, то вы не войдете в Царство Небесное». А теперь у них не только рассуждение, но спор между собой. Это такое событие, там же все приготовлено, Пасха, а у них спор, кто из них больше. Ну, Петр и Иоанн, может быть, подумали, они больше, потому что им Бог доверил вот это служение, приготовить Пасху. Иаков там вспомнил, что они тоже были, он был на горе Преображения. Ну, в общем, каждый кто-то что-то видел, что особая любовь была к каждому из них, поэтому он больше. И, может быть, хотели даже и места там поделить, кто ближе ко Христу будет находиться. И вот в это время, когда этот спор, братья и сестры, вот этот спор, знаете, действительно, как он неприличен вообще между людьми, а тем более среди верующих. Когда верующие спорят друг с другом, со стороны это так некрасиво, Ну, спорящие, они не замечают, а со стороны это нехорошо. Поэтому детям Божьим не должно быть спора. Оно не красит нас, оно не делает нас похожими на Иисуса Христа. Но вот этот спор был среди учеников. И вот теперь ни дитя, ничего другого Христос не ставит перед ними. А он встал, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Ну, это в полотенце было такое большое, наверное, припоясался, получился как фартук. Потом влил воды в умывальницу, может быть, ту воду, которую принес хозяин дома, и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Вы знаете, а если они возлежали, а как им омыть ноги? Это надо было склониться, может быть, на коленях стоять и умывать ноги, и потом полотенцем вытирать эти ноги. Вот такое унижение. Это делают рабы, это делают слуги. А Христос сам в это время на себя взял эту роль раба, слуги. Потому что все великие, все почитают себя большими. Кто же это сделает друг другу? И вот Христос являет этот пример. Подходит к Петру, знаете, он был первый там среди возлежащих, подходит к Симону Петру, чтобы омыть ему ноги. И Петр тут понял, но не понял, что же это происходит, что Господь и Учитель склоняется передо мной, и мои эти пыльные, грязные ноги он должен мне омыть. Нет, он не может с этим согласиться. «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему, «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Он знал, кто предаст его, и имел в виду предателя Иуду. Братья и сестры, этот пример о чем говорит нам? И что вот этим действием, омыванием ног, Господь хотел сказать ученикам и нам, своей церкви, своей невесте? А мы тому надо только ноги омыть. Братья и сестры, мы в день покаяния, когда пришли к Господу, то вот та кровь Иисуса Христа, которая пролита была на Голгофском кресте, она была пролита за каждого из нас. И вот эта кровь, она уничтожила грех. И Бог грехов и беззаконий не вспоминает более. И когда мы приняли Иисуса Христа, верою в свое сердце, Он вошел в наше сердце. Он омыл наше сердце. Он осветил наше сердце. Мы стали новым творением во Христе Иисусе. Мы дети Божьи. Вы сами прекрасно знаете, это можно читать очень много мест Священного Писания, которое говорит, что Он однажды, принесший себя в жертву, осветил нас, очистил однажды. И не надо больше этих жертвоприношений, чтобы мы получили освобождение от греха. Он однажды своей жертвою и вошел во святилище, как первосвященник по чину Мелхиседека. Поэтому, братья и сестры, мы благодарим Бога, что мы чисты, что мы оправданы. И если мы покаялись, и мы получили новую жизнь, то не надо нам вспоминать те грехи, которые мы когда-то делали. Бог их не вспоминает, потому что эти грехи Христос взял на себя и телом своим вознес их на древо. Их нету, они там на древе. А в Ветхом Завете до страданий, до Голгофской жертвы, чтобы показать глубину этого, он бросил их за хребет, пучину морскую. Таким образом, как бы показывая, что это все похоронено навеки, и Бог грехов и беззаконий не вспоминает более. А ведь какие грехи были у нас? Такие же грехи, мы были поражены, не было ничего доброго от темени головы до подошвы ног. Вот это вот струпья, это все такое, как проказа, вот такие эти страшные грехи. Но Христос омыл нас. Подобно как Нейман, который вошел в Иордан 7 раз, окунись и будешь чист. Он не мог это согласиться. Как это я пойду, такой военачальник, как мальчишка там, что у меня там в Дамаске, лучшие реки, фарфор там еще какие-то есть. Я там мог окунуться. Но вот это вот послушание, вот это смирение. Иди, ну что тебе стоит? И пошел, и вышел чистый, как тело ребенка. Вот что делает с нами Господь. Вот что делает Его кровь. Вот что делает Его Слово. Оно очищает нас. И вы знаете, в то время тоже были общественные бани. И люди мылись в банях. Они все чистые. Они одевали чистую одежду и шли домой. А пока приходили домой, этот путь, ноги у них запачкались. И они дома омывали свои ноги. Так вот, что хочет Господь этим сказать? Хотя мы чисты, но ноги, если Господь не моет нам ноги, то он говорит: Петру, не будешь иметь части со мною, не будешь иметь общения со мною. Это общение прекратится. А если Господь умывает ноги, значит, ты имеешь часть со мною. Это значит, что в этом мире, чтобы никто не подумал, что у меня ноги всегда чистые, и мне мыть не надо, исповедоваться не надо, оказывается, надо. И Иоанн об этом очень много говорит, и в первом послании, и в втором послании, и в этих первых, второй главах, и в третьих главах, именно об этом, о покаянии. Если мы ходим во свете, да, много раз об этом слышим, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Кто говорит, что не согрешает, тот обманывает самого себя, тот, оказывается, лжет. Когда мы ходим во свете, то обязательно Дух Божий указывает нам, что где-то мы сказали не так, помыслили не так, поступили не так. И оказывается, в день у нас получается, ой, Боже мой, надо ноги мыть обязательно. И мы начинаем приходить к Господу. Если мы читаем Ефесянам 5 главу, то здесь говорится о церкви, 5 глава 25-26 стихи. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова». Если мы хотим, чтобы наши ноги, наша жизнь, наше хождение, другими словами, каждодневное хождение в этом мире, чтобы мы были чисты, надо обязательно освящаться баню водную посредством слова. Это и молитва, это и чтение Слова Божия. Если мы этого не делаем, значит, мы не освящаемся. Святой освящается еще. Значит, мы не следим за собой. А Господь, Он ходатай пред Отцом Небесным. Он ходатайствует за нас. И Дух Святой побуждает нас, открывает нам, в чем мы повинны были. И мы каемся для того, чтобы привести нас к покаянию. Поэтому, если Господь говорит Петру, что Петр говорит, не умоешь ног моих вовек, значит, ты не имеешь счастья со мною. Ты потерял со мною общение. А как это потерять общение? Мы потеряем и благословение. У нас прерывается контакт с Господом. А Господь хочет, чтобы мы были постоянно в общении с Ним, чтобы мы были в Нем, и Он пребывал в нас. Поэтому вот этот пример. Омытие ног ученикам, это говорит о том, что и по сей день Господь заботится об этом, для того, чтобы наше хождение пред Господом в этом мире, чтобы мы запыляемся, мы находимся среди этого мира. Это естественно. Но если мы омываем свои ноги, то мы имеем часть с Иисусом Христом. Мы постоянно находимся в общении с Ним. И кто-то очень так просто, но доходчиво сказал так, что ходить пред Богом, или вот эта святость, это непорочное хождение ногами. Святость – это непорочные слова устами. И святость – это непорочные мысли мозгами. Чтобы все было направлено, бодрствование, наши взоры были направлены на Христа. И Павел говорит: «Братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте, и Бог мира будет с вами». Ведь от этого зависит, куда мы направляем наши мысли, о горнем ли мы помышляем или о земном. И поэтому, когда мы предстанем пред Богом, каждый из нас даст отчет пред Богу. И сказано о том, что мы делали, живя в теле, доброе или худое? Что мы делали, живя в теле? Не тело, что делало, а мы, что делали, живя в теле. Потому что это тело, оно подчиняется нам, нашей душе. Что душа скажет, то оно выполняет. Если бы полицейский остановил, а мы превысили скорость, а мы едем в машине, а мы ему говорим: я не виноват, это она виновата, это машина. А ведь наше тело ничего не может делать. Куда мы не пойдем, оно подчиняется нам. Так вот, что мы делали в этой храмине, доброе или худое, это зависит от нас. И каждый из нас даст отчет пред Богом. И теперь мы дальше читаем, братья и сестры, что второй урок преподает нам Господь и ученикам. «Когда же умыл он им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что я сделал вам». Господь говорит: я дал вам заповедь, а дал вам пример. Пример – это не заповедь, потому что пример служения в данный момент нужно было мыть эти грязные ноги, пыльные, а вот пример служения Иисуса Христа на берегу Генесаретского озера после воскресения, когда ученики ловили рыбу, всю ночь и не поймали, а Господь костер развел, приготовил им рыбу и хлеб, и уже ожидал их, и спрашивал: если у вас какая пища? Нет, они проголодались, они холодные, они продрогшие, им не надо было ноги умывать, они так мокрые, им нужно было подкрепить их пищей. Вот это есть служение, вот это есть любовь на деле. Поэтому омовение ног – это не заповедь. И теперь я хочу обратить ваше внимание именно о том, что когда произошло это омовение? Произошло ли оно перед хлебопреломлением? Нет, перед хлебопреломлением оно не произошло. А когда? Оно произошло перед совершением ветхозаветной Пасхи. Вот тогда Господь дал этот пример. А перед хлебопреломлением этого не было. Поэтому апостол Павел, когда пишет в послании, в первом послании к Коринфянам, 11 глава: «Ибо я самого Господа принял то, что и вам передал». Если бы Господь передал, что нужно омывать ноги перед хлебопреломлением, разве Павел упустил бы это? Разве он взял бы на себя грех не написать? Он говорит, что в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и так далее. Поэтому хлебопреломление – это новозаветная заповедь, а Пасха и омовение ног – это было уже то древнее время, оно прошло. И вот теперь перед хлебопреломлением Христос говорит о новой заповеди. А где именно был этот конец ветхозаветной заповеди? Где был конец закона Моисеева? Римлянам 10:4 мы читаем: «Конец закона Христос, праведности всякого верующего». Конец закона Христос. Так вот, концом ветхозаветного закона была последняя пасхальная вечеря Христа – с 12 учениками. А после этого, когда Христос преломил хлеб и подал чашу с вином, был провозглашен Новый Завет. «Сия чаша есть Новый Завет в моей крови». Вот с этого момента начался Новый Завет в крови Иисуса Христа. Все теперь древнее, закон Моисея, он ушел в вечность. Он же потерял значение, потерял смысл. Почему? Потому что это были прообразы Иисуса Христа, а пришел сам образ, и эти прообразы, они уже стали не нужны. И вот Христос есть конец закона. Так что так очень ясно и понятно. Если те верующие, которые перед хлебопреломлением совершают омовение, что мы можем сказать? Бог им судья. Но мы просто говорим о том, как должно быть, что это не есть заповедь. И она не была перед хлебопреломлением, а она была сделана до хлебопреломления, во время ветхозаветной заповеди. И если эту заповедь вносить как заповедь в Новый Завет, тогда надо вносить ветхозаветную Пасху, соблюдать ее, а потом уже переходить к хлебопреломлению. Так что пусть Господь благословит нас, братья и сестры, и пусть Господь поможет нам, чтобы мы поняли это значение. Любовь на деле. И Христос говорит своим ученикам: заповедь новую даю вам. 13 глава, 34-35 стихи. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга так, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот если нужда есть у верующих, как было в Ефесской церкви, апостол Павел говорил, что были вдовы, надо было деньги, там пенсии не было, помогать вдовам. И были истинные вдовы, у которых не было ни детей, ни внуков, мужа, естественно, нету, они одиноки. А есть были вдовы, у которых дети, внуки, этим Павел говорит, не надо помогать, пусть заботятся дети или внуки, а этим помогайте. И вот были избранные сестры, которым по 60 лет там, и особо, которые проявили себя, и те, которые омывали ноги святым. Это те, которые не брезговали ничем. Они выполняли то, были собрания, или там приходили на общение люди, гости. Она могла это делать, хотя она, может быть, и не раб, но хозяйка, но она могла и это совершать. Поэтому пусть Бог и нам поможет. Если мы что-то делаем для ближнего своего, то не забудем, что мы делаем это Христу. И вот это кротость и смирение, это унижение, оно украшает не только сестер, но украшает и братьев. По смиренномудрию, как пишет Павел Филиппийцам 2:3, почитайте один другого высшим себя. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.